имя Отца и Сына и Святаго Духа. В истории человечества во образе и способах жизни религиозной с древности первостепенное значение имела практика жертвоприношений. Мы уже в жизнеописании первых людей на земле, в истории Авеля и Каина, находим упоминание того, что оба приносили жертвы. Каин от растительных плодов, а Авель принес жертву животных, и его жертва была более угодна Богу. Есть разные толкования, почему так получилось, что одна жертва была угодна Богу, а другая нет, но, по всей видимости, дело было не в форме жертвоприношений от животных, там, козленка принес жертву или овна, или же от растительных плодов, а значение имело внутреннее расположение, в каком духе, с какой молитвой, с каким отношением к Богу это происходило. То есть имело действительно значение, с каким внутренним расположением, отношением к Богу происходит, совершается то или иное жертвоприношение. И тот или иной ритуал, который с этим жертвоприношением связан. Причем практика жертвоприношения, она в древности получила очень существенное развитие. Все языческие народы имели те или иные формы, ту или иную практику совершения вот этих жертвоприношений. Чаще всего использовались те или иные животные, то есть жертвоприношения были все-таки кровавыми, хотя бы были формы приношения растительных жертв. Скажем так, в формах какого-то крайнего магизма, можно сказать, таких уже извращенных в жизни языческих народов, доходило дело до человеческих жертвоприношений. И, кстати говоря, Израиль, несмотря на то, что ему был дан закон, и несмотря на то, что Израиль как целый народ даже был Богом создан фактически, руководим именно как народ, хранящий единобожие, тем не менее неоднократно уклонялся в крайней степени идолопоклонства, заражаясь этим идолопоклонством, в частности, от хананеев, от Ханаана. Ханаан – это древние жители Палестины, это в том числе носители такого религиозного мировоззрения, кому еще принадлежали финикийцы, а Карфаген должен быть разрушен, это сказано одним из римских военачальников, государственных деятелей в отношении именно Финикии, финикийцев и, собственно говоря, носителей того же мировоззрения, миропонимания, того же самого магизма, который исповедовали и хананеи, Ханаан. Почему Господь и дает указание Израилю, когда тот исходит из Египта, уничтожить Ханаан, хананеев, истребить, подвергнуть заклятию? Есть такое понятие в Ветхом Завете и вообще в древней истории – подвергнуть заклятию. Это означает уничтожить всех в том или ином городе, там, населенном пункте, вплоть даже до младенцев. Современное гуманистическое сознание, оно не в силах вообще воспринять, понять, как это возможно. Но неоднократно приходилось сталкиваться, даже вот в каких-то беседах в средствах массовой информации, там на радио, в частности, с такого рода вопрошанием людей, ну так, более-менее образованных в целом, в исторических реалиях, там, в истории религии отчасти. Но это же геноцид. Как же так? Что же это за Бог Израилев, Бог Ветхозаветный, который повелевает уничтожать целые народы? А действительно так оно и есть. И именно потому, что Израиль не слушал Господа и не уничтожал до конца тех же хананеев, он потом к чему приходил? К тому, что приносил в жертву собственных детей Ваалу, проводил их через огонь, как это тоже можно в Священном Писании такое упоминание встретить. Что значит проводил через огонь? Это не какие-то там пляски возле костров. Это приношение в жертву собственных детей, первенцев, Ваалу, сожжение их в чревах медных там идолов. Совершенно однозначно. Это, конечно, ужасно. Почему-то современное гуманистическое сознание, но в меньшей степени на это склонно обращать внимание. На то, что на самом деле в истории тех или иных народов и в истории того, как совершались их жертвоприношения, очень много настолько вопиющего к Богу об отомщении, что практика уничтожения этих народов, она вполне оправдана, оказывается. Несмотря на то, что это выглядит, да, таким вопиющим, как будто бы геноцидом. Вообще, само по себе жертвоприношение, которые были в Израиле, когда на те или иные праздники приносили в Ветхозаветном храме, закалывались сотни тысяч жертвенных животных. Потом часть их сжигалась на жертвенниках. И это помимо рек крови, потоков крови, которые изливались внутри храма, еще и дым горящего этого мяса, сала, поднимался, можно сказать, расстилался по всему Иерусалиму. В общем-то, это тоже было с точки зрения, наверное, какого-нибудь современного там Гринписа и вообще защитников животных, не самое приятное зрелище, и даже в обонятельном отношении. Тем не менее, Господь это попускал, и даже считалось, что это Богу угодно. Ну, действительно, это была форма жертвоприношений, которая в Израиле получила развитие, достаточно общепринятые. И на самом деле, конечно, Богу это все было само по себе не нужно. Потому что что Богу масса закалываемых животных, зачем вообще это все нужно? Такой был образ, таков был ритуал, в котором тот или иной народ выражал свое отношение к Богу. Во-первых, в практике совершения такого рода жертвоприношений человек как бы делится с Богом самым насущным, приносит ему в жертву часть того, на что он действительно кладет много труда, от чего зависит его пропитание. Это мы сейчас, в общем-то, все приобретаем в магазинах, там, в супермаркетах, вот, то, что изготовлено, предлагается для приобретения. Ну, конечно, тратим на это свои средства, эти средства мы должны еще заработать, но, конечно, торговля была и в древнем мире, и продуктами питания, но древний человек все-таки лучше понимал, как и что, то, что он употребляет в пищу, каким образом это приобретается, как это выращивается, каких это трудов стоит. И вот некую важную часть первенцев от этого, если речь идет о животных жертвоприношениях, человек должен был посвятить Богу. Притом это было не просто посвящение, потому что в этом Бог нуждается. Конечно, это было понимание такое, что в этом сам человек нуждается, потому что вкушая потом часть, допустим, от вот этих вот мяс, принесенных в жертву, человек так понимал, что он таким образом через пищу соединяется с Богом. Вообще в древности было много в разных религиозных культах тех или иных ритуалов, которые, в общем-то, подразумевали именно некое спасение мира, даже обретение победы над смертью через соединение с Богом. Ну, по-разному Бог понимался. Были этому посвящены разные мистерии, и разные этому посвящены были функции жреца, и даже царь на Востоке, он понимался еще сакрально, допустим, в том же Вавилоне, например, в Шумерах, там, в Халдее, как тот, кто является предстоятелем за весь народ, и кто посредством тех или иных ритуалов там соединяется с тем или иным божеством или богом. И поскольку царь является предстоятелем и ходатаем за всех, то он таким образом и народ спасает. Изгнание почему из города, из полиса считалось великим бедствием? Потому что это было изгнанием не только из благоприятной среды обитания, а это считалось изгнанием из вообще среды такой спасительной, которая находится в общении там с царями, жрецами, с царем, кто, являясь предстателем перед высшими силами и соединяясь с ними, обеспечивает спасения своего рода, продолжает этот мир, его бытие для всех своих подданных. Это было в древности в плане вот такого именно религиозного миропонимания основой. Почему, кстати говоря, Авраам, когда уходит из Ура Халдейского и побыв в Харане, который тоже является городом в плане культурным и в плане религиозным, он потом уходит за Иордан туда, в дикие области, по повелению Божьему. Но уйти куда-то из культурного центра, это означало уйти из спасительной среды такой. Это уже подвиг в послушании Богу. Но вот это понимание того, что совершающиеся жертвы и ритуалы, которые с ними связаны, оно и еще в условиях ветхозаветных древнего мира подвергалось искажению, магизму, магизации, как говорят религиоведы. Если взять какой-нибудь древний ритуал, например, ведический, там брахман, который совершал то или иное тоже ритуальное жертвоприношение, в конце должен был произнести формулу, которую религиоведы называют, те, кто исследует это все, отказ от плодов. Что это такое? Просто очень интересно тоже. Это отказ от того, ради чего вроде все совершается. Но это можно как перевести, что «Господи, но не моя, но Твоя воля да будет». Что вот мы вот трудились, все это совершили, жертвоприношение, ритуал, но, Господи, это все равно Твое, это все ради Тебя. Это все Ты над этим властен, Ты над этим Господь. Нам в этом смысле ничего не надо. Мы все равно ничего не можем, сами мы от этого отказываемся. И считалось, что таким образом, еще в древней ведической традиции, истинные последователи такого древнего понимания, что ли, единобожие, насколько это было для них возможно, таким образом восстанавливает вообще мир в своем таком первозданном статусе этого мира, продолжает бытие этого мира, выражаясь нашим языком, что ли, понятийными категориями нашими. А позже, со столетиями, тысячелетиями, начинает происходить обратное. Помимо этих слов от отказа от, в общем, плодов, начинает добавляться, что, Господи, поскольку мы так, Господи, опять же, в нашем понимании, что в той или иной сущности обращался, когда там брахман какой-нибудь, что, поскольку вот мы так делаем, Ты мне дай то-то и то-то. И вот это вот всегда в любой такой религиозной системе есть решающий переворот от жертвы, послушания, служения, принесения себя Богу, когда и обретается, по-настоящему может обретено спасение, к использованию Бога в своих потребительских целях, в таком вот магизме. И вот как раз-таки, возвращаясь к теме ветхозаветной истории, Ханаан, он как раз-таки представитель является такой магической системы, которая вот в этом потребительском отношении к Богу или к богам погрязла в наибольшей степени. Жертвы приносились в Ааву, собственные дети, с какой целью? Вместо себя. Чтобы не жертвовать собой, надо было в жертву принести в Ааву собственных детей, чтобы заручиться помощью и в этой жизни, а еще и в некой возможной победой над смертью. Заместительная жертва, такое есть понятие. Только в плане вот этой вот крайне религиозной магии и такого крайне, в общем-то, по сути, потребительского, хищнического, можно сказать, отношения, Ханаан являл такой пример, о котором Господь говорит, что религию хананеев, их жертвоприношение, ненавидит душа моя. И к Израилю обращал эти слова, что ваши праздники и ваши жертвы моя душа ненавидит. Почему? Потому что они стали подобными Ханаану. То есть Израиль тоже погряз в магизме и идопоклонстве, который является крайне такое потребительское отношение, когда в жертву может приноситься кто угодно и что угодно ради собственной пользы. Вот в Евангелии мы в одном из эпизодов очень характерных слышим о такой истории, когда Господь говорит своим ученикам, что они идут в Иерусалим, где Он будет предан книжниками, первосвященниками, предадут его на смерть язычникам, поругаются над ним, будут бить его и подвергнут распятию, и в третий день воскреснет. Вот после этого к нему подходят сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и говорят: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другую по левую в славе Твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. А вы, кстати говоря, почему такие слова? Почему не от Христа зависит, а кому уготовано, можно сказать, от Отца Небесного? А потому что не то, чтобы Христос над этим не властен. Конечно, властен, но в данном случае ученики даже его говорят с ним о другом, о разных вещах. Это как часто бывает в обыденности, когда там двое или несколько собеседников говорят, используя какие-то одни понятия, а имеют в виду совершенно разные вещи. И при этом, несмотря на то, что разговор вроде клеится, на самом деле они друг друга по сути не понимают. Так и здесь. Ученики говорят: можем, мы хотим с тобой властвовать, мы хотим, раз мы за тобой пошли, получить лучшие места в грядущем царстве. Господь говорит: не знаете, что просите? Сесть одесную меня и ошую меня – это значит быть сораспинаемыми со мной. Это значит разделить со мной мою чашу крестную. Можете ли вы это, чашу эту пить? И крещением, которым я крещусь, креститься? Они, не понимая еще, что действительно это означает, говорят: да, можем. Мы же с тобой пошли, мы твои ученики. Ты же должен воцариться. Это же очевидно, ты всемогущий. Ты имеешь божественное достоинство, мы это ощутили. Ты истинный царь Израилев. Мы же с тобой... Совершенно очевидно, мы с тобой должны и воцариться тогда. Но истинно воцариться со Христом – это действительно разделить Его крестную жертву. Это быть Ему сораспятым, чтобы с Ним совоскреснуть. И этого сподобиться, ну, чтобы, надо на самом деле свою душу погубить в этом мире прелюбодейном и грешном, чтобы спасти ее действительно для Царства Небесного. Отречься от себя, грех в себе погубить, возненавидеть собственные страсти и грехи. Надо, чтобы совершился великий переворот в человеке, духовный. И это только с помощью Божией, только силой Божией, когда этот человек действительно возжаждет. С учениками это произойдет в большинстве своем, за исключением Иуды, который как раз-таки предпочтет не то, что уготовано, а свое себелюбивое понимание, которое его ввергает в предательство самого Господа и фактически... можно сказать, делает общником дьявола, как это не страшно звучит. И далее Господь еще говорит здесь, что когда 10 учеников другие начали негодовать на Иакова и Иоанна, чуть они вперед-то лезут, что мы остальные хуже, что ли? Иисус, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающимися князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. На самом деле, Господь здесь в дополнение к словам о чаше, сможете ли вы действительно пить эту чашу и креститься крещением, которым я крещусь, говорит о чем-то таком обыденном, о элементарном, служение, которое должно свойственно быть верующим в Него. То есть, если ты хочешь быть действительно со Христом, если ты хочешь быть первым в угождении Ему, так будь действительно всем слугой. Кем бы ты ни был, какое ты звание бы не имел, какими бы талантами ты не обладал, или в каком сане и в какой должности ты не находился, ты тогда должен уметь послужить истинно во всем. И тогда это действительно тебя может уподобить самому Христу, который сам пришел послужить, вплоть до крайней степени, до жертвы собственной себя, жертвы кровавой. В этом истинный смысл жертвоприношения любого. И даже если мы говорим, что мы за божественной литургией единожды совершена изначально самим Господом бескровная жертва, это есть следствие жертвоприношения самого Христа, единожды совершенного на все времена, цена Его пречистой крови. Мы вкушаем Его тело и кровь под видом хлеба и вина, но это благодаря тому, что однажды он сам себя приносит в жертву. Апостол Павел в послании к евреям говорит: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершенную скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и телецов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь телецов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочную Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному». Когда апостол Павел еще писал это послание, еще совершались кровавые жертвоприношения в Ветхозаветном храме, потому что он только в 70-м году был уничтожен при взятии римлянами Иерусалима. А до этого еще жертвоприношения животные кровавые совершались. И апостол, обращаясь к своим соплеменникам, указывает на Христа, что его жертва, его скиния, его храм, она иного устроения. Она не чета вот этим жертвоприношением животных. Потому что такое уже теперь вот эти вот жертвоприношения, это вся практика древнейшая ветхозаветная, когда осуществилось самое главное. Христос сам себя принес в кровавую жертву, но которая совершилась один раз и которая не повторяется уже, потому что нет необходимости в ее каком-либо повторении. Эта жертва его крестная, она уже во веки веков, во всю вечную вечность освободила человека от смерти вечной и от греха. Только этой жертве надо быть причастными. В плане нашего опыта богослужебного это как совершается? Прежде всего, за божественной литургией причащение святых Христовых тайн это совершается. Потому что это вот как раз и есть бескровная жертва. Вот все то, что было в древнем мире, еще в ветхозаветном, в этих ветхозаветных практиках, и не только в древнем Израиле, но в языческих тоже, сколько это много всего было и мистериального, и теургического по-своему, и магического, и противостоящему попытке этому магизму. Богатейшая история. Но вся она заменена одной единственной жертвой Христовой, и уже 2000 лет это великое происшедшее божественное по неизреченной полноте любви к нам таинство, оно теперь совершается за божественной литургией в полноте спасения, которое на нас здесь изливается. Многие люди этого не понимают, что христиане, что не христиане, потому что многие крещенные люди, они не причащаются. Многие люди, которые причащаются, так это заодно иногда, тоже этого вполне не понимают, что они получают. Увы, часто мы об этом забываем, предстоящие здесь чаши Христовой, подходящие к ней. То есть с чем мы подходим? Как вот апостолы даже, уподобляясь тем самым апостолам, которые еще до конца не пришли в разум истины, что, Господи, даруй мне то-то и то-то, даруй мне не победу над грехами моими и страстями, а победу над моими там, соседями, над моими сослуживцами по работе, над теми, кто мне досаждает. Избави меня от такого-то вот бедствия, даруй мне здравие, даруй мне преуспеяние во всем, безболезненный образ жизни, защиту, помощь, устроение всех этих земных дел. Да, строго говоря, и не грех это просить-то у Бога, но не это главное. Не это должно быть главным смысловым таким центром нашего обращения ко Христу. Главное должно быть именно вот это, что, Господи, даже если все мы совершили, даже саму эту службу совершили, все равно мы, как рабы негодные, которые совершили только то, что могли бы совершить, как вот в этой древней ведической традиции, когда в конце ритуала была произносима формула отказа от ожидаемых плодов, так мы должны всегда учиться Богу быть благодарными в такой степени, что действительно от всей души можем сказать: «Господи, ну не моя воля, но Твоя да будет. Чего бы я у Тебя не просил в плане земном, чего бы я не желал, может, я ошибаюсь. Может, то, что я прошу, это мне вообще не полезно. Может, это не по Твоей воле совсем. Вот. Но Твоя воля да будет, Господи. Главное, даруй спасение, даруй Царство Небесное, даруй освобождение от препятствующему в всему этому, от грехов и страстей, которые этому всему препятствуют. Это самое, Господи, главное дары. И действительно, как Господь говорит, что ищите прежде Царство Небесного, и все сие земное вам приложится. Если действительно будем Царство Небесного искать, даже не надо будет думать, что в плане земном у Бога просить, выпрашивать, потому что это все само собой разумеющимся образом будет дано. А самое главное, дано будет Царство Небесное, жизнь вечная. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.